Глава первая. Ночной странник. В 1999 году Фан Му исполнился 21 год, и он учился на третьем курсе педагогического университета города Че. В сентябре по вечерам стало холодно. В этом северном городе царила мрачная обстановка. Дул порывистый ветер, повсюду виднелись опавшие листья, которые хрустели под ногами. Фонари, разбросанные по территории, казались гораздо тусклее обычного, их свет ложился желтоватыми кругами на асфальт. Продавец чайных яиц прислонился к фонарному столбу, охраняя почти потухшую жаровню, и от скуки ковырял землю носком ботинка.
Яйца, сваренные с чаем, солью и пряностями, иногда выдержанные в рассоле несколько дней.
Кампус опустел, если не считать гуляющие парочки. По сравнению с дневной суетой, педагогический университет казался очень тихим. Во всех учебных корпусах неожиданно прозвенел звонок. Закончились вечерние пары. Торговец выпрямился и суетливо развел огонь под жаровней. Через несколько минут из зданий высыпали полчища студентов. Они втягивали шеи, прячась от осеннего ветра, громко разговаривали и смеялись, направляясь к своим общежитиям. Время от времени догоняли и толкались, порой раздавался добродушный свист. Девушки слегка краснели, пробираясь сквозь толпу парней. А некоторые, наиболее смелые, оглядывались на тех, кто свистел громче всех, что вызывало еще более громкий смех. Последний всплеск суеты за сегодняшний день. Второй корпус — мужская общага, самая ветхая в этом университете. Если верить истории университета, то его построили во время войны пленные японцы. Надо признать, что качество вещей, к которым приложили руку японские черти, лучше. И вот уже более 50 лет это старое здание до сих пор стоит. И пускай внутри немного сыровато, оно все еще очень крепкое. Сырость — это не так уж и плохо. Предыдущие выпуски смеялись над тем, что в этом здании никогда не произойдет пожар. Его даже специально-то не подожжешь. Здание, конечно, старое, но в глазах парней, живущих в этом общежитии, второй корпус — просто райское местечко. Потому что, когда в университет направляют комиссию из санэпиднадзора, университетское начальство ни за что не приведет сюда проверяющих, чему здешние обитатели несказанно рады. В этом здании, полном мусора и залежей пивных бутылок, где толпами гуляют крысы, счастливо живет группа отвязных парней. В половине двенадцатого в общежитиях вырубают свет, а перед этим во втором корпусе наступает самое оживленное время. Все курсируют между общим санузлом и комнатами с тапочками, полотенцами и тазиками. В коридорах пахнет сигаретным дымом. Повсюду слышатся громкие ругательства. Время от времени, пока кто-то из соседей умывается, наклонившись над своим тазом, его хватают за промежность, вызывая у окружающих приступ гомерического хохота. В комнате номер 352 один парнишка энергично сушил волосы полотенцем. Вытершись, принюхался, а потом поднес полотенце к носу.
«Блин, почему мое полотенце пахнет солеными огурцами?»
Его сосед, который сидел за столом и ел лапшу быстрого приготовления, засмеялся.
«Ха-ха, кажется, четвертый брат сегодня днем вытирал им ноги!»
Он с шумом втянул в себя лапшу, сразу после тренировки.
Обычно соседи по комнате в китайском общежитии называют друг друга по старшинству. Первый брат, второй брат и так далее. Во времена, которые описываются в книге, в комнаты селили по 5-6, а то и более студентов.
Паренек швырнул полотенце обратно в таз, открыл дверь и крикнул в сторону ванной.
«Четвертый! Ты чертова свинья!»
Несколько человек в комнате рассмеялись. Через несколько секунд в комнату ворвался толстяк с зубной щеткой во рту.
«Кто тут орет, черт возьми?»
Парень молча потряс полотенцем. Толстяк смущенно улыбнулся.
Шестой брат, прости.
Прости? Зря только башку мыл. Теперь волосы воняют солеными огурцами.
Да ладно тебе. Вон второй брат как раз лапшички заварил. Прополощи в его тарелке полотенце, а то вдруг ему соли не хватает.
Проклятый толстяк!
Паренек подскочил и занес руку, как для удара, но четвертый брат с хохотом уклонился.
А я-то ни при чем. Кто виноват, что у тебя полотенце по цвету, как мое?
Да иди ты! У тебя полотенце синее, а у меня белое.
Обитатели комнаты снова громко расхохотались. Шестой брат потер волосы и понюхал пальцы.
Эх, хрен с тобой. Завтра поговорим.
Он быстро разделся, небрежно взял спортивный ежедневник, лежавший рядом с подушкой, укутался в одеяло и принялся листать газету. Соседи по комнате читали книги и слушали музыку, спокойно ожидая, когда погаснет свет. Вдруг дверь толкнули, и в комнату вошел еще один парнишка невысокого роста, несший миску для риса из нержавеющей стали. Он сразу же направился к термосам с теплой водой, которые стояли под окном. Взял один, потряс, пусто. Взял другой, то же самое.
«Чёрт, почему у нас в комнате такие лентяи? Даже кипятка нет. Скорее сбегайте вниз, принесите мне термос, а лучше два. Я хочу заварить лапшу, а потом еще и ноги помыть нужно».
Раздался хор голосов.
«А не пошел бы ты?»
Шестой брат отложил газету и с улыбкой сказал.
«У меня остался кипяток».
Коротышка подошел к нему. Шестой брат приподнял одеяло.
«Ну, не прям кипяток. 36,8. Будешь?»
Коротышка бросился к шестому брату и с силой ущипнул его за шею. Тот рассмеялся и вывернулся, а потом одним толчком повалил коротышку на кровать.
«Домогательство!» —
преувеличенно громко крикнул коротышка. Несколько соседей присоединились к веселью и бросились к нему, образовав кучу малу. Коротышка без остановки молил о пощаде.
«Прекратите, прекратите! Если вы еще надавите, то из меня дерьмо потечет!»
Шестой брат поспешно сказал. «Ну, хватит, мне еще спать в этой кровати». Соседи засмеялись и отпустили его. Коротышка встал, ойкнув.
«Мать вашу, даже поесть не успел, теперь надо в сортир бежать. Фанму, у тебя есть туалетная бумага?»
Шестой брат, рассмеявшись, выругался. «Черт, Джоу Цзюнь, у тебя даже туалетной бумаги нет!» Сказав это, он протянул руку, достал из-под подушки полурулона бумаги и бросил ему. Джоу Цзюнь взял бумагу, но не ушел, а сел на край деревянной кровати и принялся сплетничать с соседями. Фан Му нетерпеливо пнул его.
«Почему бы тебе не поторопиться? А то сейчас свет отрубят!»
Джоу Цзюнь серьезно ответил.
«Попозже. Сейчас сил нет».
Пятый брат, который читал книгу лежа на верхней койке, заметил.
«Джоу Цзюнь, странный ты. Другие утром ходят по-большому, а ты предпочитаешь на ночь глядя в туалет ходить. У тебя же ужин не успел перевариться».
Силы спорить у Джоу Цзюня сразу же нашлись.
«Ничего ты не понимаешь. Перед сном полезнее всего ходить. Ты подумай, сколько лишнего в кишечнике за ночь нагревается. Как это вредно для организма!»
Фан Му нахмурился.
«Чушь собачья. Каждый раз, когда я иду в туалет после выключения света в темноте, я боюсь встретить призрака».
Чего ты боишься? Если я встречу призрака мужика, то он меня оприходует. А если женщину, то я ее».
«Да спи давай. Смотри, не помри от сперматоксикоза». Загалдели парни.
И тут погас свет, и общежитие погрузилось в темноту. Те, кто читал, хором ахнули, затем зашуршали одеялами. Джоу Цзюнь встал и торжественно сказал.
«Его Величеству пора вернуться во дворец. Выпью воды и схожу в туалет. Надеюсь встретить там призрака женщину».
«Ха, вали!»
Джоу Цзюнь в темноте погрозил Фан Му, громко рассмеялся, открыл дверь и вышел. Старший брат включил фонарик и помахал.
«Все на месте, да? Шестой брат, запри дверь».
«Черт, опять мне бегать?»
«Да хватит уже ныть! Кто ж виноват, что ты спишь ближе всех к двери?»
И старший брат рассмеялся. Фан Му с неохотой вылез из-под одеяла, спрыгнул с кровати, подбежал к двери, закрыл на засов и юркнул обратно. Укутавшись в одеяло, он бросил взгляд на противоположную кровать. Верхняя койка пустовала.
«Эй, у Хани еще не вернулся».
«Третий брат сегодня дежурит». Некоторое время все молчали, потом кто-то тихо спросил.
«Третий брат в этом году сдает экзамены в базовую группу?»
«Не знаю», — сказал приглушенным голосом старший брат. «Третьему брату не везет. Он совершенно точно прошел порог, а его почему-то завалили».
«Думаю, ему придется пересдавать», — проворчал четвертый брат. «Когда я вернулся, то видел, как он зубрил в дежурке».
Фанму задумался и спросил.
«А за его обучение уже заплатили?»
Четвертый брат ответил.
«Еще рано. Кажется, не хватает 4 с лишним тысячи».
Фанму не издал ни звука. Он поплотнее укутался в одеяло и обдумывал услышанное. На юридическом факультете есть особая группа, которую называли базовой, но правильнее было бы назвать ее экспресс-группой. Студенты, которые учились в этой группе, могли напрямую получить степень магистра после сдачи экзаменов бакалавриата. При допуске к вступительным экзаменам проходной балл для зачисления сюда гораздо выше, чем у остальных. Конечно, конкуренция внутри группы тоже была очень жестокая. Согласно требованиям юридического факультета, в конце каждого года 10% студентов отсеивали на экзамене, а отчисленных перераспределяли в обычные группы. Соответственно, студенты из обычных групп могли поступить в базовую группу, сдав экзамен. Ухань попробовал сдать в этом семестре, и, судя по результатам, почти наверняка мог пройти, однако в результате оказался на последнем месте. Еще большее недоумение вызывал тот факт, что несколько студентов с гораздо более низкими баллами, чем у него, были успешно зачислены. Факультет объяснил это тем, что Ухань недостаточно хорошо владеет английским. Очевидно, что это всего лишь отговорка. Соседи по общежитию подговаривали Уханя подать апелляцию, но, как ни странно, тот, похоже, не слишком роптал. Несколько дней пребывал в депрессии, а потом начал готовиться к следующему разу. Ухань родом из горного района на севере, из бедной крестьянской семьи. Единственный способ изменить судьбу для такого парня — учиться. За 3 года, что они жили в одной комнате, Фанму понял, что у Уханя сильный характер и железная воля. Возможно, третий брат хотел с помощью оценок доказать это. Подумав об этом, Фанму почувствовал, что его веки тяжелеют. Сквозь сон он услышал, как в дверь комнаты 351 постучали, и оттуда кто-то вышел, мурлыкая под нос песню. Услышав этот голос, Фанму мгновенно проснулся, приподнялся на локтях и крикнул в сторону двери.
«Сперматоксикоз!»
Песня резко оборвалась, и тут же послышался голос Джоу Цзюня.
«Тупой ты хер!»
Те, кто еще не успел заснуть, заржали. Джоу Цзюнь ударил ногой в их дверь, после чего звук шаркающих тапочек угас. Снова стало тихо. Обитатели общежития медленно погружались в сон, а звуки храпа то нарастали, то утихали. За окном по-прежнему дул ветер, и время от времени сухие листья кружились и бились о стекло. Но никто не слышал этих тихих звуков, поскольку 5 парней, как обычно, сладко спали в этой грязной полуразрушенной комнате. Все здание было окутано тишиной. Узкий сырой коридор был пуст, если не считать мыши, шнырявшей вдоль стен в поисках съестного. Закрытые деревянные двери по обеим сторонам коридора молчали, словно множество глаз взирали на крошечного ночного странника. Внезапно тот замер на месте, его крошечные ушки настороженно приподнялись. Он быстро повернулся на маленьких лапках и бросился на утёк. «Вы тоже слышите тяжелое дыхание в углу?» Фанму резко проснулся, точнее, его разбудил шум. С трудом открыв глаза, он обнаружил, что в комнате пусто, только на кроватях свалены в кучу блеклые одеяла.
«Почему эти ленивые ублюдки сегодня вдруг так рано встали?» —
— недоумевал Фан Му, услышав дикий шум в коридоре. Он нацепил очки, сел, потянулся, сунул ноги в тапочки, открыл дверь и вышел. Ого! Как будто весь второй корпус собрался в коридоре. Одеты все были кто во что гораст, кто-то в спортивном костюме для утренней пробежки, кто-то завернулся в одеяло, а кто-то просто стоял в трусах и майке. Но выражение лица у всех было одинаковым. Студенты с ужасом смотрели в сторону туалета. Фан Му тоже посмотрел туда. Тетушка Сунь, комендантша общежития, держалась за дверную коробку, заглядывая внутрь. Рядом с ней у стены стоял старший брат из комнаты 351 и протирал глаза. Казалось, он в любой момент может потерять сознание. Фан Му увидел в толпе четвертого брата и дернул его за руку. «Что случилось?» Тот обернулся и уставился на Фан Му, не произнося ни слова. «Что происходит? Туалет снова засорился?» Фан Му посмотрел на окружающую толпу. «Уже не в первый раз, не так уж интересно». Старший брат из комнаты 351 покачал головой и тихо сказал.
«Кажется, это Джоу Цзюнь. Он умер в туалете».